Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев. Игорь, добрый день!
Добрый день!
Ну что ж, для тех, кто впервые услышал, что у нас в Екатеринбурге есть Музей истории нашего города, для начала я предлагаю с самой площадкой познакомить наших радиослушателей. Что за Музей истории Екатеринбурга? Что в нем есть?
Но Музей истории Екатеринбурга один из, наверное, таких старейших площадок на территории города. В этом году мы отмечаем свое 85-летие. Буквально вот несколько дней осталось, 4 июня мы будем праздновать это событие. Сейчас в составе Музея истории Екатеринбурга работает 5 выставочных площадок. Основная на Карла Либкнехта 26, наверное, она наиболее известна в том числе старшему поколению. С 1940 по 90-е годы мы были известны под другим именем, мы были музейным комплексом или мемориальным музеем Яков Михайловича Свердлова. Потом на короткий миг, буквально пятилетку, в начале 90-х мы были музеем политической истории Урала. Ну и в 95-м году обрели современное название Музей истории Екатеринбурга и уже занялись целенаправленно архивацией с изучением и репрезентацией истории любимого города. Кроме того, наверное, известны и другие наши площадки. Это водонапорная башня на Плотинке, это фотографический музей дом Митенкова, это дом Маклецкого, первый креативный кластер на площадке на территории города, нынешний музейно-креативный кластер Л-52, который был нам в качестве здания передан в самом конце 2021 года. Ну и более такое место, наверное, с такой тяжелой историей, это мемориальный комплекс на 12-м километре, связанный с историей политических репрессий в Советском Союзе в 30-е годы.
Это маска скорби.
Кроме масок скорби, там есть еще и небольшой музейный комплекс, мы проводим туда экскурсии, в частности, конечно же, рассказываем о тех верующих, которые тоже попали, к сожалению, под эти репрессии. Это тоже наша площадка Музей истории Екатеринбурга.
Угу. А вот в общем и целом музей, музейное движение, музейные экспозиции. Сегодня очень активно развивается интернет, развиваются какие-то там искусственный интеллект, все вот эти вот технологии. То есть это все делает очень доступным вообще всю информацию, которая на данный момент человечеством собрана. В связи с этим актуальность музеев, она остается вообще? Ну, понятно, что если я какой-нибудь турист, еду в какой-нибудь город, первое, куда я иду, это, там, какие-нибудь музеи. Но вот для жителей городов, которые есть...
На самом деле этот вопрос волнует и обсуждается, конечно, и внутри музейного сообщества, и год назад в рамках форума «Культуралика» мы поднимали его на площадке как раз Музея истории Екатеринбурга. Специалисты, которые сейчас занимаются развитием искусственного интеллекта, нейросетей и современных мультимедийных технологий, сошлись в одном, что на самом деле профессия музейщика, она столь специфична, что, по крайней мере, в ближайшей такой среднесрочной перспективе нет никаких опасений. Музеи останутся, музейщики сохранятся и будут продолжать свою функцию, но тут надо объяснить, в чем функция музея. Согласно нормативным документам Министерства культуры Российской Федерации, а с ними мы, конечно, согласны, основная функция музея – это хранение, то есть это фондирование тех предметов, которые являются отображением минувших исторических эпох и событий. Вторая функция – это научное исследование. И третье – это репрезентация, то, что чаще и понятно нашему посетителю. Репрезентация – это выставки, это лекционные программы, экскурсионные программы, это мастер-классы, это довольно обширные детские программы. Конечно, музей не может оставаться в стороне от современных технологий, и мы их тоже используем. Недавно, год назад, мы оживили при помощи нейросетей, мы оживили портреты председателей нашего областного суда, у нас была выставка, посвященная юбилею Свердловского, ну или Екатеринбургского окружного суда. В прошлом году мы открывали выставку «Уктус», посвященную Уктусу. А это первое поселение на территории Екатеринбурга, это первый завод на территории Екатеринбурга, и это самая первая церковь, которая появилась на территории нынешнего Екатеринбурга. И там мы в рамках этого выставочного проекта мы подготовили такую целую серию мультимедийных решений, оживили опять же поселок, теперь вот, ну в смысле вот это древнее, старинное поселение, и теперь это такая ожившая картинка. Сделали такую интерактивную игру для детей, которая позволяет познать особенности металлургов, да. В общем, и это все, конечно, пользуется популярностью. Это новые форматы взаимодействия с аудиторией, и музей в любом случае должен шагать в ногу со временем, потому что, ну, предмет, который мы представляем, это одна история, это очень трепетная история, но более современному поколению необходимы и иные доступные и интересные ему форматы восприятия. Конечно, мы это все используем.
Это вспоминается история, когда только-только начали появляться электронные книги, и издатели книг бумажных тут же начали бить тревогу о том, что сейчас все будет в интернете, все вот покупают себе вот этих электронных книг, и бумажные никто читать не будет. Но на самом деле, ну, меньше чуть-чуть, может быть, и стало, но тем не менее, как бы, люди как читали бумажные книги, так и читают. Теперь это даже, ну, некая такая ностальгия. То же самое, как сейчас в моду виниловые пластинки возвращаются, при условии, что, ну, у нас там куча различных форматов и куча различных возможностей послушать музыку в гораздо более высоком качестве, чем на пластинках. Вот про экспонаты вашего музея. Расскажите, пожалуйста, про три, ну, может быть, там чуть больше, чуть меньше, самых интересных экспонатов, которые у вас есть, связанных с историей Екатеринбурга.
Ну, то, что связано с историей Екатеринбурга, я бы взял шире, наверное, то, что связано с Екатеринбургом и историей земли, потому что у нас есть в том числе и археологические коллекции, которые представляют историю освоения этих территорий, то есть первый человек здесь поселился около 10 тысяч лет тому назад. Ну и в частности у нас есть коллекция, связанная с иткульскими металлургами, это такая блестящая культура раннего железного века, 7-3 веков до нашей эры, современники Александра Македонского, Геродота, и в составе этой коллекции есть довольно любопытные такие медные зеркала, есть предметы вооружения, наконечники стрел, ну, есть и культовая пластика, то есть это довольно известные, наверное, такие птицевидные иткульские идолы, орнитоморфная скульптура, которая сочетает в себе, ну, черты птиц, да, орнитоморфные признаки и антропоморфные, то есть у каждой такой фигурки ее, ну, как бы ее голова, это такая как бы личина человеческая. Это довольно устойчивый образ, который сохраняется и в Средневековье, и на территории Руси мы встречаем этот образ. Ну, а по поверьям, которые до сих пор как бы передаются и там, в частности, зафиксированы в сказах Павла Петровича Бажова, вот что такое идол, что это за птицевидный идол, древние верили, что это вместилище души умершего металлурга. Но кроме вот такой древности, у нас есть, конечно, и большая коллекция, связанная с историей самого Екатеринбурга. Всего в составе музея, в фондах музея хранится более 80 тысяч предметов. Ну, то, что касается первых дней или месяцев, или лет жизни города, это крица Екатеринбургского железоделательного завода, который был основан в 1723 году. Это элементы плотины и самого Екатеринбургского железоделательного завода, ну и абсолютно, наверное, уникальная вещь, это сваи Уктусского, плотины Уктусского завода, повторюсь, первого предприятия на территории города. Часть, конечно, коллекции связана и с историей XIX века, и это абсолютно уникальные предметы с связанные с функционированием Екатеринбургской гранильной фабрики и Екатеринбургского монетного двора. Это предприятие, которое уже к концу 18 века выпускало 80% медной монеты Российской империи. Благодаря тому, что в 21 году нам дали новое здание на Ленина 52, в этом пространстве мы сейчас активно развиваем выставочные залы, связанные и наполняем их историей Свердловска в 20 веке. И это тоже великая история о том, как мы, в общем-то, стали и закрепили за собой звание опорного края державы, но в целом это история про науку, про техническое развитие. У нас город до сих пор славен тем, что больше 60% населения – это люди интеллектуального труда, это научно-техническая интеллигенция, это инженеры и, конечно, это огромный корпус студентов. И в составе наших коллекций сейчас они довольно активно пополняются предметами, связанными с историей Свердловска в 20 веке. Ну вот в прошлом году мы принимали коллекцию уникальной такой звукозаписывающей, звуковоспроизводящей аппаратуры Кошелева. В этом случае нам помогал Александр Александрович Пантыкин и наследница, дочь Кошелева Надежда Пушкарева. Мы приняли в состав фондов музея коллекцию художника Беляева. Он нам известен как скульптор, да, в частности, его работы украшают фасады Дворца молодежи. В 2020 году нам досталась абсолютно уникальная коллекция художника и военкора Юрия Цишевского, который был призван здесь, в Свердловске, на фронт и прошел всю войну фактически. И это абсолютно уникальный формат зарисовок с мест сражений. И, кстати, в этом году вот выставка «Походный альбом», составленная на основе работ Юрия Цишевского, она открыла трилогию проектов Музея истории Екатеринбурга, приуроченных к 80-летию Победы. Поэтому, ну, я бы сказал, что в составе фондов музея находится очень много уникальных и таких редких предметов, которые с разных сторон, с разных граней раскрывают и историю самого города, и историю региона, ну и, конечно, историю страны.
Угу. Кстати, вот одна из выставок называется «Восточный эшелон». Это про спасение Херсонеса, его коллекций. Что это за выставка? Почему она так именно к 80-летию Победы?
Ну, я уже сказал, что к 80-летию Победы Музеем истории Екатеринбурга было создано три выставки, трилогия такая. Значит, первая выставка – это упомянутый «Походный альбом» Юрия Цишевского. Потом мы запустили выставочный проект «Фронтовые письма». Ну и венчает вот эту трилогию наш такой свежий, самый последний с точки зрения времени запуска проект – это «Восточный эшелон». Его мы подготовили совместно с Государственным музеем-заповедником Херсонес Таврический. Это наш Крымский полуостров, город Севастополь, город-герой. Что это за проект? Этот проект рассказывает, с одной стороны, об совершенно уникальной истории спасения коллекции Херсонеса Таврического в годы войны. Мы все знаем, что в Свердловске в 1941 году сюда приехало довольно много музеев, много фондов здесь собралось. Мы, в принципе, в годы войны, наверное, были таким научно-культурным центром всей страны, ну, под давлением, конечно, печальных обстоятельств. Здесь были фонды Эрмитажа, здесь были фонды Оружейной палаты, но Херсонес Таврический в этом плане стоит немножко на особицу, потому что если к эвакуации Эрмитажа готовились 1938 года, то как-то так получилось, что про эвакуацию Херсонеса не думали, никто не предполагал, что танковые клинья вермахта развернутся на юг, да, и к августу 1941 года выйдут уже к Перекопу, и, соответственно, сложится опасная ситуация и произойдет захват Крыма. Поэтому эвакуация Херсонеса Таврического планировалась, проектировалась и осуществлялась, ну, буквально вот на ходу, да. И огромная роль в этом была самих сотрудников и руководства музея. Первоначально наркомат просвещения согласовал вывоз 3 тонн грузов, а потом они смогли увеличить этот лимит до 8 тонн грузов. В итоге 18 сентября 1900 1941 года в путь отправилось более 100 ящиков, из них 51 ящик – это уникальные артефакты, предметы с раскопок на территории Херсонеса. Напоминаю, что раскопки на территории этого античного города Полиса велись с 1827 года, и это часть по-настоящему мирового культурного достояния. Так вот, в 1941 году уже невозможно было эти коллекции вывозить по суше, поэтому их отправили на теплоходе «Волга» через Черное море в порт Поти, потом через весь Кавказ, потом еще одна перегрузка и путешествие по Каспию, и потом через Туркменистан, Казахстан и Южный Урал. Вот 23 декабря 1941 года эта уникальная коллекция прибыла в Свердловск. Уникальность не только в составе самой коллекции и не только в таком длительном путешествии 105 дней. Эта коллекция в 4 вагонах добиралась до нашего города. Но и для нас, музейщиков, памятно то, что всю эту операцию, в общем-то, осуществил один единственный человек, это Станислав Францевич Стрежелецкий, научный сотрудник Херсонесского музея. Ни в случае с Эрмитажем, ни в случае с Оружейной палатой, ни в случае с любыми другими эвакуируемыми сюда музеями не было примеров, когда коллекции доставлялись и сохранялись силами одного человека.
Это как вообще целый музей вывести?
Это вот, поэтому мы считаем, что это уникальная история. Повторюсь, маршрут прокладывался буквально на живую, потому что первоначально планировалось доставить морем в Новороссийск оттуда на вагонах по суше, да, но в связи с развитием военных действий, да, в связи с подвижками на фронте, этот вариант пришлось переигрывать. А потом планировалось их отправлять из Баку напрямую, и тоже пришлось этот вариант откладывать в сторону. Кстати, в Баку у него так получилось, что при перегрузке с железнодорожной платформы на корабль в порту украли один ящик с предметами, и он сам пишет в своих дневниках, это, кстати, уникальный такой тоже исторический источник, он пишет в своих дневниках о том, что этот ящик, ну, эти предметы были упакованы в коробку из-под масла, а тогда уже был дефицит продуктов, и, видимо, воришки сочли, что ну, в этом ящике масло, да, дефицитное масло. Но, опять же, вот надо отдать дань уважения этому мужественному человеку, буквально меньше чем за день он сумел в незнакомом для себя городе найти этот ящик и вернуть все, что в нем хранилось, назад, и, в общем-то, ни одного предмета не было утеряно. Конечно, ему помогали сотрудники НКВД, он подключил все связи, которые, грубо говоря, только можно было, но, тем не менее, вот я себя с трудом представляю на его месте в абсолютно незнакомом городе сориентироваться и суметь как бы найти, спасти целый ящик, который у тебя неизвестно кто похитил. Добираясь до Свердловска, уже снова на железнодорожном составе, в поезде, он вынужден был справляться не только с холодами, а мороз усилился, и было местами уже 30 градусов. Он в дневнике пишет, что корка льда, значит, вокруг него, в этом холодном вагоне, буквально в 2 метрах от него, хотя он поставил туда печку и пытался как-то отапливать этот вагон, ну, по крайней мере, тот, в котором он ехал. Но, кроме того, еще и с продуктами было тяжело. И вот у него есть строчка, когда он, ну, с такие строки в дневнике 23 декабря, когда он прибывает в Свердловск, он пишет, что впервые за 8 дней голодовки смог съесть 2 обеда сразу. И дальше строка такая: «Свердловск произвел на меня самое положительное впечатление». Ну, в общем, это, конечно, человек такого большого внутреннего мужества, и, конечно, в 80-летие Победы мы чествуем ветеранов, фронтовиков, но не надо, мне кажется, забывать и о тружениках тыла, да, и в том числе о наших предшественниках, коллегах-музейщиках, которые тоже на своих плечах совершали подвиги, за которые, ну, мне кажется, мы перед ним минимум должны снимать шляпу и склоняться в глубоком почтительном поклоне.
В чем уникальность коллекции, которую он вывозил? Потому что это мало того, что история, понятно, там Херсонеса, но так это еще и российская мировая история.
Ну, в случае с археологическими коллекциями, вообще каждый предмет является уникальным, и опять же, по современному законодательству, это все федеральная часть Музейного фонда Российской Федерации, то есть наше Министерство культуры прямо подчеркивает значение любого археологического предмета. Что за предметы? Ну, еще раз, это предметы, которые связаны с изучением Херсонеса на протяжении, ну вот, почти 100 лет. Часть были, кстати, предметов, связаны с изучением некрополя Херсонесского. И есть в описи упоминание о том, что они вывозили 6 таких плит с греческими надписями. Да. Часть — это понятно, что предметы повседневности, посуда, значит, часть — это украшения. Всего это более 11 тысяч артефактов, ну вот, которые, собственно, представляют нам историю Херсонеса, начиная с 5 века до нашей эры, а город был основан в 424-421 годах до нашей эры, до буквально 14 века уже нашей эры, то есть это период Средневековья, и в этом плане Херсонес — абсолютно уникальная точка на карте не только страны, но и вообще карте мира, потому что этот город, который существовал около 2000 лет, и он прошел от такой эллинистической истории через историю Римской империи и существовал в эпоху Византийской империи, и прекрасным образом показывает нам вот в том числе период христианизации, да, и распространения религии.
Если мы поговорим вот о тех двух предметах, которые вы нам сегодня сюда принесли, расскажите нашим радиослушателям, что перед вами лежит.
Но тут надо, наверное, коснуться еще одной предыстории, которая презентуется в рамках нашего выставочного проекта «Восточный эшелон». Ведь мы на нем рассказываем не только об истории спасения ценностей Херсонеса, но и о любопытных феноменах, которые возникли благодаря этому в последующие годы. Ну, во-первых, на ниве сохранения здесь, в Свердловске, этих уникальных коллекций рождается Уральская школа византинистики в 1942 году. Четверо ученых – это сам Стрижелецкий, это трое наших свердловчан – Михаил Яковлевич Сюзюмов, Евгений Георгиевич Суров и Александр Иванович Виноградов, представители Свердловского педагогического института и Уральского государственного университета исторических факультетов. Они образуют вот такой кружок интеллектуалов, которые в 70-е годы становятся мощными научной школой, зарекомендовавшей себя не только в Советском Союзе, но и такой непрекословный авторитет далеко за пределами страны. Значит, но, а кроме того, в 1958 году рождается Крымская археологическая экспедиция, которая на протяжении 40 лет, в общем-то, задавала тон с точки зрения исследования юго-западной части Крыма и Херсонеса. И, ну, одни из важнейших таких научных достижений наших свердловских археологов и историков состояли в том, что они доказали теорию, выдвинули сначала и доказали теорию континуитета, то есть непрерывного существования Херсонеса в качестве города на протяжении 2000 лет, а второе, благодаря работам Крымской археологической экспедиции и, в частности, ее руководителя Аллы Ильиничны Романчук, это тоже наш доктор исторических наук, который на протяжении 30 лет после Сурова руководил экспедицией, им удалось доказать или исследовать довольно важную веху в истории страны. Она связана с христианизацией Руси. Значит, как мы помним, в 988 году князь Владимир Святославович прибывает в Корсунь. Корсунь – это в летописной русской традиции так называемый Херсонес. Здесь он принимает крещение и здесь же дожидается свою жену будущую, Анну Византийскую, это сестра византийского императора Василия II. И вот с 988 года начинается христианизация Руси. Значит, что сумели доказать наши археологи? Они сумели опровергнуть существовавшую ранее теорию о том, что князь Владимир Святославович пришел в Корсунь и буквально спалил, сжег, разрушил этот город. Значит, по данным археологии, не фиксируется пожаров или каких-то следов сильнейших разрушений в этом периоде. Следы пожарища относятся гораздо, по меркам археологии, более позднему периоду, то есть это к 1036 году, спустя 40 лет после фактически описываемых нами событий. И вот эти исследования говорят нам о том, что этот сюжет, эту историю, конечно, надо подвергнуть серьезной ревизии и как минимум ее пересмотреть. Значит, еще раз подчеркиваю, это вывод, который сделан нашими свердловскими, уральскими исследователями и археологами. Ну, а те предметы, которые передо мной лежат, они, в общем-то, связаны с этим периодом в истории Херсонеса. С одной стороны, это такое донышко от тарелочки, это поливная керамика византийского периода, а рядом с ним лежит, значит, печать Крымской археологической экспедиции, на которой с одной стороны изображен крест, да, и христианская символика, а на другой изображены, ну, такие рыбы, да, и это тоже с одной стороны связь с христианской символикой, а с другой стороны это сюжет, который очень часто встречался на посуде, ну, которую, в общем-то, раскапывали, находили наши историки, наши археологи в Крыму, в Херсонесе. Это печать 2006 года, ну, и это такая, наверное, последняя печать Крымской археологической экспедиции, ну, потому что последний полевой сезон был в 2000 году, а в 2005 году стационарный лагерь Крымской археологической экспедиции был демонтирован. Вот, в общем, с одной стороны, такая памятная вещь, а с другой стороны, немножко печальная, но это не означает, что контакты Урала и Крыма прекратились, они, в общем-то, продолжаются и сейчас, потому что студенты Уральского федерального университета, они работают в составе уже других археологических отрядов на территории Крыма. Более того, в 2021 году кафедра археологии и этнологии Уральского федерального университета провела сезон крымской этнографической уже экспедиции. И сейчас вот связи двух регионов и в научном плане, и в плане такого студенческого обмена и межмузейного обмена, они продолжаются.
Я хочу в конце программы попросить вас какие-то слова нашим радиослушателям. Может, есть какое-то пожелание для них?
Ну, у меня, как у директора Музея истории Екатеринбурга, пожелание только одно – бережно и с большим вниманием относиться к истории нашего города, нашего региона и страны, изучать, познавать, и мы, как музей и как научно-исследовательская институция, готовы всегда помочь, поэтому приходите, мы с удовольствием вам и расскажем, и покажем, погрузим вас в очень интересную историю Екатеринбурга и Урала, и мне кажется, что вы, по крайней мере, несколько часов таких получите очень ярких и очень хороших впечатлений.
Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Мне остается добавить, что программу провела Мария Заостровных, а в гостях у меня сегодня был директор Музея истории Екатеринбурга и сокуратор выставки «Восточный эшелон» Игорь Пушкарев. Всего вам доброго!